Гаворыць Радыё Свабода. У пражскай студыі вас вітае Сергей Шупа. Сёння ў праграме. Еўрапарламент не прызнае вынікаў прэзідэнцкіх выбараў Беларусі і пасля заканчэння тэрміну паўнамоцтваў Лукашэнкі не будзе лічыць яго прэзідэнтам. Якія далейшыя перспектывы каардынацыйнай рады? Ці адбываецца ў Беларусі грамадзянская вайна? А зараз выпуск навінаў дня. Семнаццатага верасня на пасяджэнні сесіі Еўрапарламенту дэпутаты прынялі рэзалюцыю аб Беларусі, у якой пацвердзілі, што не прызнаюць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў і што пасля заканчэння тэрміну паўнамоцтва Александра Лукашэнкі Еўрапарламент не будзе лічыць яго прэзідэнтам. Еўрапарламент прызнаў каардынацыйную раду часовым прадстаўніком народу, які патрабуе дэмакратычных перамен у Беларусі. Прэм'ер-міністры Польшчы і Літвы Матэуш Маравецкі і Саўлюс Сквернялес падчас міжурадавых кансультацый падпісалі дэкларацыю аб стратэгічным партнерстве і Беларусі. Бакі выказалі ў дэкларацыі падтрымку суверэнітэту, незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласці Беларусі. Урады Польшчы і Літвы таксама падтрымалі імкненне беларускага народу жыць у свабоднай дэмакратычнай дзяржаве і заклікалі як мага хутчэй правесці свабодныя і справядлівыя прэзідэнцкія выбары. Дзяржаўны сакратар ЗША Майк Пампео заклікаў усе краіны, асабліва Расею, паважаць суверэнітэт Беларусі. Пампео падкрэсліў, што Вашынгтон каардынуе з Вялікабрытаніяй і Еўразвязам санкцыі, закліканыя абараніць законныя патрабаванні беларускага народу. 21 верасня Святлана Ціханоўская выступіць на сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Брусэлі. У гэты дзень Рада Еўразвязу на ўзроўні кіраўнікоў МЗС разгледзіць сітуацыю Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Святлана Ціханоўская працуе над санкцыйным спісам Тарайкоўскага. У санкцыйны спіс увойдуць асобы, датычныя да катаванняў, незаконных арыштаў і здзекаў з затрыманых. Ціханоўская запрапанавала сілавікам спыніць гвалт і перайсці на бок беларускага народу. Ад 17 верасня ўсе грамадзяне Беларусі, якія маюць турыстычныя польскія і шэнгенскія візы, зноў могуць трапіць на тэрыторыю Польшчы. Умовай уезду застаецца 10-дзённы каранавірусны карантын. Дырэктар Інстытуту сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Геннадзь Коршунаў паведаміў, што апошнім днём яго працы ў інстытуце будзе 18 верасня. Прычыны ён не называе. У чэрвені Геннадзь Коршунаў пацвердзіў інтэрв'ю «Народнай волі», што ў сакавіку пачатку красавіка сёлета ў даследаванні інстытуту рэйтынг даверу да Лукашэнкі ў Менску быў 24%. Супраць уласнікаў будынку, дзе размяшчаўся штаб Бабарыкі, завялі крымінальную справу. Кампаніі «Белцяжмаш» належыць будынак па вуліцы Веры Харужай 25/1, дзе ад траўня размяшчаўся офіс выбарчага штабу Віктара Бабарыкі, а затым каардынацыйныя рады. У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі ў свеце больш падрабязна. 17 верасня на пасяджэнні сесіі Еўрапейскага парламенту дэпутаты прынялі рэзалюцыю аб Беларусі, у якой пацвердзілі, што не прызнаюць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў і што пасля заканчэння тэрміну паўнамоцтваў Александра Лукашэнкі Еўрапарламент не будзе лічыць яго прэзідэнтам. Еўрапарламент прызнаў каардынацыйную раду часовым прадстаўніком народу, які патрабуе дэмакратычных перамен у Беларусі. Еўрапарламент рэкамендаваў Еўрапейскай камісіі наступнае: павялічыць фінансаванне грамадзянскай супольнасці Беларусі, замарозіць трансферы сродкаў Еўразвязу дзяржаўным і падкантрольным ураду структурам, спыніць пазыкі ўраду ад Еўрапейскага інвестыцыйнага банку, арганізаваць канферэнцыю донараў для дэмакратычнай Беларусі, дзе разгледзець шматмільярдны фінансавы пакет для падтрымкі будучых рэформаў, прыпыніць з Беларуссю перамовы аб прыярытэтах еўрапейскага партнерства, стварыць гуманітарны калідор і спрасціць выдачу візаў палітычным уцекачам і тым, хто мае патрэбу ў медычнай дапамозе пасля гвалту, распрацаваць у Еўропе адмысловую стыпендыяльную праграму для студэнтаў, выключаных з беларускіх ВНУ з палітычных матываў, і заклікаць не праводзіць у Беларусі частку чэмпіянату свету ў хакеі ў 2021 годзе. Еўрапарламент заклікаў таксама інстытуты еўразвязу і ўрады краінаў еўразвязу вывучыць магчымасць пашырэння санацыйнага спісу на прадмет уключэння расейскіх грамадзянаў, якія непасрэдна ўдзельнічаюць у падтрымцы рэжыму Лукашэнкі ў Беларусі. За рэзалюцыю прагаласавалі 574 дэпутаты, супраць 37, устрымаліся 82. Адзін з лідараў каардынацыйнай рады, былы віцэ-прэзідэнт амерыканскай IT-кампаніі з беларускімі каранямі EPAM Максім Баграцоў і сябра асноўнага складу каардынацыйнай рады, культурная экспертка, трэнеру бізнес-камунікацыі Аксана Зарэцкая адказалі на пытанні свабоды чытачоў тэлеграм-каналу і ютуб-каналу свабоды. З імі гутарала Ганна Соус.
Ну, на першы Максіма і Аксану я хацела запытацца пра тое, ну, колькі людзей цяпер ужо рэальна ў складзе каардынацыйнай рады, ці будзе пашырацца прэзідыум, ну, у сувязі з тым, што на свабодзе ў Беларусі цяпер толькі Святлана Алексіевіч, ну, і якія новыя прынцыпы фармавання, пра што ўжо гаварылася. Максім, калі ласка.
Ну, я думаю, мы вместе ответим. Президиум меняться не будет точно. Мы решили, что у нас есть другие механизмы для принятия решений. Они всегда этим такие механизмы действовали. Президиум скорее был генератором новых идей. Это, конечно, люди, которых нам очень не хватает. Нам не хватает тех людей, которые в заключении, нам не хватает людей, которые сейчас вынуждены выехать за границу. Все решения принимает основной состав Конституционного совета, Координационного совета, и вот в таком режиме мы будем дальше функционировать.
А в основном складе кольки человек?
Я могу ответить.
Так, Оксана, давайте.
Мне бы сначала хотелось отметить, что Координационный совет – это неоднородное собрание. Да, здесь есть у нас основной состав, есть расширенный состав, был президиум. Так вот, на данный момент в основном составе около 50 человек. И планируется расширение до 70, как изначально мы и думали делать, когда основывался Координационный совет. В расширенном составе на данный момент около 5000 участников, и люди продолжают добавляться. Каждый человек проверяется, мы смотрим его социальные сети, мы знакомимся с ним для того, чтобы быть уверенным, что это решение осознанное, что человек, чем человек может быть нам интересен, полезен, что двигало им для вступления в расширенный состав Координационного совета.
Ну, вот я журналіст не маю права паводле кодексу нашага прафесійнага ўваходзіць у склад рады, ну, але каб, напрыклад, чалавек, які знаходзіцца зараз за мяжой, так, у Чэхіі, беларус захацеў увайсці ў раду, ці гэта магчыма цяпер?
Изначально задача была такая – собирать людей, которые находятся на территории Беларуси. Это обусловлено тем, что человек, находясь в тех условиях, в которых мы живем, осознает последствия принятых им решений. Потому что, что называется, руководить издалека может быть просто, да, и мы неоднократно слышим обвинения в адрес тех людей, которые были вынуждены покинуть территорию Беларуси, что вот вам, мол, там легко говорить, находясь далеко и находясь в безопасности. Поэтому было одно из важнейших условий на стадии формирования самой идеи Координационного совета. На данный момент мы можем говорить о том, что из-за действий властей, которые выслали президиум, да, которые арестовали часть президиума, много талантливых, умных, интересных, полезных для дела людей были отправлены за границу. Мы пересматриваем эти условия. О конкретных решениях мы пока не можем говорить, но совершенно точно, что было бы, наверное, несправедливо лишать права голоса Павла Павловича Латушко, поскольку это человек, который делал невероятно много и для Координационного совета, и для Беларуси. И несмотря на то, что он находится за пределами страны, не по своей вине, безусловно, было бы разумно прислушиваться к его мнению и учитывать его голос. Поэтому мы пересматриваем сейчас эти решения.
Оксана, скажите, калі ласка, а вось гэтыя рэпрэсіі ўлады апошняга часу, як яны ўплываюць на колькасць сябраў рады? Люди сыходзяць, ці наадварот новыя прыходзяць?
Я вам хочу сказать, что за последнее время к расширенному составу присоединилось несколько тысяч человек, поэтому мы не можем с вами говорить о том, что это как-то действительно очень серьезно повлияло, люди испугались и разбежались. Совсем нет, скорее это наполняет решимостью, готовностью идти дальше и пониманием того, что все-таки координационный совет – это важный орган, который делает серьезные вещи, и, очевидно, власть нас боится. Да? Иначе, в противном бы случае, мы бы не наблюдали такие обширные, такие массированные репрессивные действия в адрес Совета и его членов. Что касается уменьшения количества основного состава, оно называется, что называется, было вызвано естественными условиями, когда членов президиума арестовывают, когда высылают насильно, подвозят буквально к границе и заставляют насильно покинуть Беларусь, да, вот мы можем говорить вот о такой убыли. О том, чтобы люди самостоятельно уходили, испугавшись репрессий, последних действий, такой информации я даже не располагаю.
Максим, вот Оксана говорит про то, что влада боится координационной рады, так, но вот влада не собирается идти ни на какие перемовы, как выглядая. Так, а как бы вы сказали, какая вот теперь деятельность рады может быть с уликом того, что ну, влада на перемовы не идет? Какие основные накерунок деятельности? Что самое важное для вас, для рады?
Ну, мы напоминаем каждый раз в каждом интервью, что на самом деле Координационный совет был создан только для того, чтобы сделать несколько совершенно конкретных задач. Мы пытаемся ускорить процесс, когда бы были прекращены репрессии. Мы требуем освобождения всех политических заложников и людей, которые были задержаны во время массовых акций. Мы делаем все, что мы можем, чтобы в рамках правового поля постоянно было приковано внимание к тому, что расследование вот этих всех вот этого давления, этих репрессий до сих пор не начато. И, конечно, мы ожидаем и мы требуем проведения свободных честных выборов. Вот эти вот четыре вещи, они остаются, они не меняются. И при том, что члены Координационного совета делают некоторую другую работу там, в составе других групп, в составе других каких-то организаций, вот эти четыре – это то, что нас объединяет. И мы на этом продолжаем фокусироваться всеми доступными нам способами. Это идет от того, что происходит, мы поддерживаем самоорганизацию людей на местах, мы работаем с разными группами, которые поддерживают Координационный совет в достижении этой цели. Естественно, что часть нашего президиума сейчас находится за границей, значит, есть достаточно много общения с прессой, происходит много работы по тому, чтобы привлекалось и поддерживалось постоянное внимание по поводу того, что происходит в Беларуси. И, в общем-то, вот эти инициативы, они происходят постоянно. Плюс есть какое-то количество рабочих групп. В этих рабочих группах мы все как бы стараемся запустить работу в каких-то определенных направлениях. Собственно, все это предназначено для достижения вот этих целей, о которых мы говорили. Ничего другого в Координационный совет делать не собирается. Мы не говорим о захвате власти, мы не говорим ни о каких насильственных действиях, исключительно мирно, исключительно в рамках закона.
На минулом тыдні у Празі був сябра президиуму Павел Латушка. Відказуючи на питання, чому сябри Ради не заклікають, а от тільки підтримують мирні протести, самі удільничають у їх. І він сказав, ну, публічний заклік одразу в особицю кримінальну справу, що не мета згодна. Яка є ваша позиція от, датично мирних протестів? Чи є у вас яка координація з протестовцями? Це так само самоорганізований протест, ну, але тим не менше, яка є позиція Ради?
Координации нет, но мы, конечно, в этом участвуем. Каждый гражданин принимает решение сам. Право на выражение своего мнения гарантировано Конституцией, это основной закон. При этом мы все понимаем, что, к сожалению, на данный момент право и правовое поле в Беларуси действует очень странным образом. Народ подчиняется, а власти, в общем-то, достаточно спокойно нарушают законы каждый день. Поэтому тут есть, конечно, реалии, но мы не собираемся облегчать работу властей, и мы не собираемся как бы помогать им в этом деле. Да? Каждый раз, когда они нарушают закон и пересекают эту линию, человек же, ну, он должен понимать, что он закон нарушает и идет против и закона, и своей совести. И это очень важно.
Читачи нашого телеграм-каналу дослали питання, яке я хочу огучити. Ви самі вирішите вийти. Оксана, кажете, я процитую відовочно, що потребуються зміни Конституції. Тепер гэту ініціативу нібито перехопив Олександр Лукашенко, але ж першим був насамрэч Віктор Бабарыка. Спропонував вернути Конституцію 94-го году. У яким стані знаходиться його ініціатива зараз? Ці має Рада план повертання Конституції 94-го году? Тимо по інших змінах у існуючу Конституцію? Як би ви відказали?
Анна, очень хороший вопрос. Давайте начнем с того, что, вот как Оксана сказала в начале разговора, не то, что власть нас боится, но вот при том, что в одной части фразы они иногда говорят, кто эти люди, они никто, и у них, в общем-то, нет никаких полномочий. В другой части они говорят, ну, тем не менее, мы сейчас откроем уголовное дело по плану о захвате власти. То есть в этом, конечно, есть какой-то элемент. И вот ваш пример с Конституцией тоже говорит о том, что при всем при том, что риторика власти говорит о том, что да, народ там с нами, и никакие изменения, ничего не нужно делать, то, что движение, по крайней мере, риторика об изменении Конституции ускоряется, она говорит о том, что то, что делает народ сейчас, и то, что делают самые разные инициативные группы на местах, оно потихонечку, вот вода камень точит, капля за каплей. Это очень важно. А достаточно ли этого или нет? Конечно, нет. То есть сегодня, скорее, наверное, текущая власть говорит о каком-то марионеточном процессе, когда они сами решили, кого позвать, примерно как вот было перед выборами, там, зовется какой-то актив, какие-то организации, делается вид, что с ними консультируются, после этого принимается какое-то решение. Я не думаю, что для народа, я точно знаю, что для народа этого будет недостаточно. Но само движение в эту сторону, что да, Конституцию надо менять быстрее, надо менять многие положения, в первую очередь о бессрочности власти, потому что бессрочная власть, она коррумпирует даже самых хороших людей. А у меня сейчас есть большие сомнения, что власти сейчас хорошие люди, учитывая, что они допустили с 9 по 11 число.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Ганна Соусь говорить з представниками координаційної ради, айтішником Максимом Баграцовим і культурною експерткою Оксаною Зарецькою.
Оксана, може ви відкажете, чи є у Раді розуміння на кон того, каб надати їй некі формальні вияви її народності, тобок вибраності народом, кшталту некого голосування за Раду, тимо створення місцевих ячеек по географічному чи іншому принципу, ну і вибраної сябри, яких увойдуть у склад Ради, чи інше. Як ви, Оксана, меркуєте?
Я вам скажу, что действительно этот процесс идет, но мы должны с вами помнить очень важный момент, что все представители, все люди, которые входят в координационный совет, это люди, не назначенные кем-то сверху. Да, это люди, которые проявили инициативу, они были неким образом отобраны по своим компетенциям в первую очередь, да, по своей способности делать серьезные вещи, что называется. И кроме этого, состав координационного совета, он открыт, любой человек может подать заявку. Это история, которая, наверное, напоминала бы мне прямую демократию, когда абсолютно каждый человек при желании имеет возможность высказать свое желание, участвовать в принятии решений, участвовать в процессах создания каких-то мостиков по переговорам с властью, предположим. То, о чем вы сейчас говорите, такой процесс признания, голосования, обозначения координационного совета как органа, официально представляющего некую группу, он сейчас в совете идет, и действительно уже несколько трудовых коллективов, рабочих коллективов, профсоюзов высказались в поддержку и обозначили совершенно четко, что они заявляют о том, что координационный совет будет представлять их интересы на переговорах, раз уж господин Лукашенко заговорил о том, что он хочет говорить с народом, хочет говорить со студентами, вот тут оказывается, что этот самый народ, эти самые рабочие коллективы и студенты объявляют, так мы готовы передать свои полномочия по переговорам координационному совету. И сейчас мы готовим документы, которые, документы, скажем так, техническое обеспечение этого процесса, высказывание своей позиции. Безусловно, для того, чтобы показать, как много людей готовы передать эту возможность вести за них переговоры координационному совету.
Анна, я бы хотел добавить две вещи очень быстро. Тут важно понимать, что Координационный совет появился не от хорошей жизни. То есть у нас на сегодняшний день отсутствуют как бы реальные представители органы власти. Когда люди пытаются поговорить со своими депутатами, на сегодняшний день это практически невозможно. Большинство депутатов на это не отвечают. Там, где проходит собрание, значит, проходит формально, просто чтобы как бы это все игнорировать. И в целом политическая система, конечно, за 26 лет была полностью закатана в асфальт. Все, что сейчас есть, это вертикаль. Они подчиняются приказу, это сделано все по совершенно, так сказать, понятной схеме, и это не представительство народа. И поэтому, конечно, в этом вакууме, особенно после того конфликта, который случился, что-то должно было появиться. Мы, если бы была лучшая опция, я уверен, что мы бы были тоже гораздо более счастливы, если бы здесь был, например, независимо работающий парламент, независимая судебная власть, там бы всем было гораздо легче. Да? Это одна сторона. Вторая сторона, я думаю, что тоже тут очень важно понимать, что Координационный совет вот, имеет ту функцию, которую он имеет. Конечно, мы бы с удовольствием и мы призываем всех к этому. Если есть рабочие коллективы, если есть какие-то коллективы на местах, которые готовы нам оказать дополнительную поддержку своими заявлениями или еще чем-то, нам это, конечно, очень помогает. Потому что это дает, каждое такое заявление дает еще одно, один сигнал власти, что люди на самом деле поддерживают эту вот структуру немножко в той части, в которой мы объявили свою миссию. Да? Это не орган власти, мы не собираемся править государством, но очень бы хотелось, чтобы мы как можно быстрее прошли через вот этот вот транзишн, да? Как можно быстрее прошли ту ситуацию, которая есть сейчас, и пришли в момент, где у нас есть свободное, нормальное гражданское общество, и где есть право закона.
Максим, это... вот так вы, мне подается, вельми мягко сказали, не от доброго життя это было створено, ну, все мы цудовно ведаем, что отбылося с Марией Колесниковой, но сегодня якраз ее выставили обвинувачение, вот зараз процитую, заклик до деятелей, накированных, да, спробы нашкодить национальной безпеце, да, что отбылося с Лилией Власовой, Максимом Знаком, яны теперь за кратами, Сергеем Делевским, Ольгой Ковальковой, она вымушенная была покинуть краину, иншими сябрами рады. Есть криминальная справа по захопу улады, есть выклики у следчий комитет, ну и сила на боку улады, так? Тем не менее, вы заняли вот это их место в этом таким мирным супростоянии, стали тварами, ну, одним из лидеров координационной рады. Что для вас особисто, Максим, и для вас особисто, Оксана, переважая эти рызыки, бо вы разумеете, что ну, наступных вас могут провести?
Ну, как бы мы не первые, мы не последние, будем надеяться, что все-таки нам не придется, и власть одумается, потому что в конечном итоге мы всего лишь представляем те настроения и то, как чувствует себя белорусский народ. А народ чувствует себя униженным, оскорбленным, у них украли голоса, потом их же за это избили, а сейчас продолжают каждый день, и особенно в выходные продолжаются репрессии. Тут в данной ситуации, когда вы говорите, что сила на стороне властей, я думаю, очень важно понимать, что эта сила очень кратковременная, потому что на дубинках и вот на такой вещи невозможно строить никакие долгосрочные отношения. Насильно невозможно работать, невозможно создавать как бы хорошую экономику, хорошие рабочие места. Да, благодаря какой-то помощи, вот, какому-то очередному кредиту, еще что-то можно какое-то время пережить. Но построить нормальное общество невозможно. Поэтому я на самом деле считаю, что и правда за нами, и в долгосрочной перспективе сила на нашей стороне. Просто, конечно, в коротком промежутке времени дубинка имеет определенный вес. Я надеюсь, что достаточно скоро власти поймут, что это делать бесполезно, потому что на наше место придут другие люди. Это все, это движение снизу. Это не то, что кто-то там, как они пытаются это представить на государственном ТВ, что кто-то из-за границы это организовал, там рука, деньги прислали, американцы по спутнику кому-то там что-то на телефон наговорили. Это все полная глупость. И в какой-то момент, я думаю, что чем дольше это будет продолжаться, все-таки в какой-то момент они поймут, что это бесполезно. Вариантов других нет, это законы математики, социологии, физики, как угодно.
Оксана, вот зараз я гляжу на гэты фон, белую стяну за Максимом, и сгадываю, что Мария Колесникова, вот калі не так давно давала интервью, а она так само была на гэтым фоне, я ее запыталася, чего вы боитесь теперь? Она каже, я уже ничего не боюсь. Так? Ну и она выразно показала, что не глядишь на репрессии, она ничего не боится. Чего вы боитесь и как вы оцениваете гэты рызыки теперь, калі вы становитесь ну, такой тваром фактично, так само, как и Максим координационной рады?
Я хотела бы повторить за Марией Колесниковой. Я действительно считая, что нет оснований для такого страха, для этого ужаса, который может охватывать вашу голову, если мы думаем об этом. Мы вспомним с вами Макбета, и мы вспомним эту чудесные слова о том, что кошмары в нашем сознании, в нашем сне, они гораздо страшнее страхов наяву. И в этом смысле я понимаю риски, на которые я иду. Но на одной чаше весов находятся эти риски, на другой чаше весов находится новая Беларусь. И я счастлива переживать этот момент, я счастлива находиться в стране и участвовать в этом процессе. И когда у меня спрашивают, не хотите ли вы уехать, здесь же ваши дети, ваши родители, вы будете чувствовать себя в безопасности, я думаю, неужели это строительство новой страны будет происходить без меня? Неужели это рождение новой Беларуси будет происходить без меня? Я считаю, что я что-то умею, что-то знаю и должна вкладываться в это и делать все возможное, вдохновлять людей, работать, собирать, организовывать, делать все возможное для того, чтобы еще на шаг каждый день приближаться к новой Беларуси. В этом смысле, а чего бояться? Мне страшно будет вернуться в Беларусь, которая была до этого. Вот это вот будет страшно. А идти вперед и понимать, к чему идешь, это же прекрасно, иметь цель. Тем более такую красивую, высокую цель.
Вот, коли вы говорите про новую Беларусь, я как раз хочу задать пытание. А наши читачи дослали в телеграм-канал, дослал хлопец, якому 16 годов. Он говорит, что мне вельми хочется выказать свою солидарность, але нельга. Пытание, как я могу допомогчи своему народу без вот стратов мне особисто и людям, которые вокруг меня, 16-годовому хлопцу. Ну, и девчонки такие, как бы вы отказали.
Есть много способов высказать свою гражданскую позицию, вдохновлять людей и поддерживать. Можно участвовать в волонтерских программах, можно творить, в конце концов, можно выходить на марши мирные, если вы придерживаетесь этой позиции, можно разговаривать со своими друзьями, развивать идеи, можно рассказывать тем людям, которые не в курсе еще того, что произошло в Беларуси, что творит власть, в конце концов, рассказывать об этом беззаконии, просвещать тех людей, которые находятся вокруг. Можно помогать людям, делившись своими знаниями, как писать правильно жалобы, как взаимодействовать с властью, как юридически правильно оформлять именно с правовой точки зрения разного рода документы и бумаги, поскольку мы все стараемся работать, и мы работаем исключительно в правовом поле, и как уже совершенно верно отметил Максим, для нас крайне важно оставаться в этом правовом поле, поскольку когда власть эти границы нарушает, кто-то должен напоминать ей об этих границах, иначе в стране начнется гражданская война, начнется эпоха беззакония, поэтому мы настаиваем на работе, на действиях исключительно в этих рамках, и каждый шаг, когда власть выходит за эти пределы, указывать на это, не оставлять без внимания ничего. Знаете, есть такое выражение, ну вы же понимаете, да, когда нарушается закон, ну вы же понимаете, и глазки долу. Вот с моей точки зрения надо давным-давно забыть это, ну вы же понимаете. Необходимо указывать каждый раз на ошибку, необходимо каждый раз говорить о том, что мы не будем мириться с этими нарушениями. И говорить об этом не просто голосом, но и правильно юридически это оформлять. И вот с этой точки зрения люди, которые будут помогать окружающим учиться этому языку, учиться этой гражданской ответственности, учиться этой бюрократической, в том числе, на юридической грамотности, это тоже очень важно. Не только вывешивание флагов, не только какие-то активные действия на маршах приближают нас к победе. На самом деле очень много действий, которые не видны, но тем не менее имеют сильнейший эффект.
Да, вот я вас перебью, просто вот пытание такое короткое поступило подчас нашей трансляции. Вот коли будет достигнутая перемога, какая символика будет? Вы сгадали стяги как раз.
Я думаю, что по этому поводу будет проведено голосование. Белорусский народ выскажется. Но то, что мы сейчас можем говорить, когда на автозаках вот эти красно-зеленые флаги, когда ОМОНовцы избивают людей в тюрьмах и заставляют их петь гимн Беларуси, вы представляете, какой негативный шлейф следует за этой символикой? не мне решать конкретно, да, не Оксана Зарецкая будет принимать об этом решение. Я считаю, что это будет голосование, я предполагаю, что это так будет. Белорусский народ это решит. Но то, что власть сейчас дискредитирует эту символику, самостоятельно используя ее в крайне негативном контексте, используя ее при насилии, насаждая ее самым жестоким образом, оно вызывает такой эффект, который оно вызывает, и вы наблюдаете за всем этим.
На питання Ганни Соусь відказували представники координаційної ради Максим Баграцов і Оксана Зарецька. Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Сергій Шупа. А зараз випуск новин дня. Сімнадцятого вересня на посяджені сесії Європарламенту депутати прийняли резолюцію об Білорусі, у якої підтвердили, що не признають виніків президентських виборів і що після закінчення терміну повномоцтва Олександра Лукашенки Європарламент не буде лічити його президентом. Європарламент признав координаційну раду часовим представником народу, який потребує демократичних перемін у Білорусі. Прем'єр-міністри Польщі і Літви Матеуш Моравецький і Саулюш Сквернялес під час міжурадових консультацій підписали декларацію об стратегічному партнерстві і Білорусі. Баки виказали у декларації підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілості Білорусі. Уради Польщі і Літви так само підтримали імкнення білоруського народу жити у свободній і демократичній державі і заклікали якмога хутчэй провести свободні і справедливі президентські вибори. Державний секретар США Майк Помпео закликав усі країни, особливо Росію, поважати суверенітет Білорусі. Помпео підкреслив, що Вашингтон координує з Великобританією і Євразіазом санкції, закликані оборонити законне потребування білоруського народу. 21 вересня Світлана Тихановська виступить на зустрічі міністра заміжних справ Євразіазу у Брюсселі. У гэты дзень Рада Еўразвязу на ўзроўні кіраўнікоў МЗС разгледзіць сітуацыю Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Светлана Ціхановская працуе над санкцыйным спісам Тарайкоўскага. У санкцыйны спіс увойдуць асобы, датычныя да катаванняў, незаконных арыштаў і здзекаў з затрыманых. Ціхановская запрапанавала сілавікам спыніць гвалт і перайсці на бок беларускага народу. Ад 17 вересня усе грамадзяне Беларусі, якія маюць турыстычныя польскія і шэнгенскія візы, зноў могуць трапіць на тэрыторыю Польшчы. Умовай уезду застаецца 10-дзённы каранавірусны карантын. Дырэктар Інстытуту сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Геннадзь Коршунаў паведаміў, што апошнім днём яго працы ў інстытуце будзе 18 верасня. Прычыны ён не называе. У чэрвені Геннадзь Коршунаў пацвердзіў інтэрв'ю «Народнай волі», што ў сакавіку пачатку красавіка сёлета ў даследаванні інстытуту рэйтынг даверу да Лукашэнкі ў Менску быў 24%. Супраць уласнікаў будынку, дзе размяшчаўся штаб Бабарыкі, завялі крымінальную справу. Кампаніі «Белцяжмаш» належыць будынак па вуліцы Верыхаружай 25/1, дзе ад траўня размяшчаўся офіс выбарчага штабу Віктара Бабарыкі, а затым каардынацыйныя рады. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, што радыёперадачы беларускай службы Радыё Свабода зноў гучаць на сярэдніх хвалях. Іх рэтранслююць нашы партнеры з Радыё Балтыйскія хвалі ў Літве. Слухаеце нашу гадзінную праграму кожны вечар о 21 гадзіне менскага часу з паўторам о 23 гадзіне на сярэдняй хвалі 216 метраў, што адпавядае частаце 1386 кілагерцаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз на нашых хвалях праскі акцэнт. Жорсткасць палітычнага супрацьстаяння ў Беларусі ці нясведчанне гэта таго, што ў краіне грамадзянская вайна. Хто каму супрацьстаіць у беларускім палітычным канфлікце? Ці гаворыць беларускі досвед пра тое, што эпоха аксамітных рэвалюцыяў адышла ў мінулае? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Вячаслаў Бабровіч, Валерыя Касцюгова і Валер Карбалевіч. Вядзе дыскусію Юрый Дракахруст.
Гаспадарства, я прапаную абмеркаваць цікавы тэкст, такі знакавы канцэптуальны тэкст, які днямі з'явіўся ў расійскай новай газеце. Яго аўтар, расійскі палітолог, выкладчык ў Лондонскім універсітэце. Артыкул яго называецца «Рэвалюцыя адыходзіць з беларускага вакзалу. Стратэгія мірнага пратэсту сур'ёзна дыскрэдытаваная ў Менску». Гэты тэкст утрымлівае шмат розных цікавых спрэчных ідэяў, але адна з самых важных, такіх, якая мае шмат наступстваў, это теза Пастухова про то, что в Беларуси фактично отбывается громадянская война. И причем не метафоричная, а самая натуральная громадянская война, вот сутыкнение двух ворогующих классов, яким, ну вот, как бы места нема одного на этой земле. И он приводит приклады абсолютных зверствов громадянских войнов, что в России, что в Франции, что в Испании, можно пригадать. И возьминовито гэтым он тлумачит тую запредельную жорсткость, якую мы бачили 9-12 жнивня. Да, и с того часу шмат-шмат разов яно это и повторалося. Валер, вот чи згодны вы с этой тезой и с гэтым тлумачением, что вот такая жорсткость тлумачыцца менавіта тым, што ў Беларусі грамадзянская вайна.
Элементы грамадзянскай вайны мы маглі назіраць у першыя тры дні пасля выбараў, калі некалькі загінулых з'явілася, сотні пакалечаных, тысячы затрыманых. Ну, гэта ўсё падобнае на грамадзянскую вайну. І мы можам сказаць, што сапраўды існуе псіхалогія грамадзянскай вайны. Паглядзіце на ўсе выступы Александра Лукашэнкі публічныя цягам вось гэтых трагічных падзеяў. Ва ўсе яны пранікнуты, пранізаны мовай варажнечы. Лукашэнка называе тых людзей, якія выходзяць на вуліцы, самымі дрэннымі словамі. Это такая демонизация своих противников. Вот. И тому элементы громадянской войны, безумовно, присутничают. Вот. И я тлумачу такой жесткий конфликт, такую резкую поляризацию чинниками тыми, что сапраўды все 25 гадоў існавання Александра Лукашэнка ідэалагічны канструкт афіцыйны ўтрымліваў такія рэчы, што ўсе, хто выступае супраць Александра Лукашэнкі, это ворагі. Вось, што ў Беларусі ў прынцыпе не можа быць апазіцыі, паколькі ўвесь народ падтрымлівае Лукашэнку. А ўсе, хто супраць яго, гэта адмарозкі, гэта адшчапенцы, якія з'яўляюцца пятай калонай, якія кіруюцца за мяжы. І таму адпаведна да іх стаўлення, і менавіта так накручвалася ўся дзяржаўная сістэма, найперш сілавыя структуры, а падчас гэтых падзей, напярэдадні гэтых падзей і падчас падзей, мусіць гэтая накачка набыла такія велізарныя маштабы.
Вячеслав, варто сказать, что вот эта идея громадянской войны вами выказывалась еще шмат месяцев тому, может быть, на вот годов. Вы тогда писали о холодной громадянской войне, зараз Пастухов пишет про горячую громадянскую войну. Вот, те сгодны вы с гэтым, что гэта сапраўды есть громадянская война, сутыкнение двух груп насельніцтва со сваімі абсалютна несумяшчальнымі інтарэсамі.
Ну, Наверное, все-таки нет, потому что, слава богу, гражданской войны как таковой пока у нас нет. И когда я писал о холодной гражданской войне, то я ведь как раз своей целью имел именно вот это. То есть вот как бы предупредить об этом самом негативном сценарии развития событий. Мы в эти дни, несколько дней, ну, что называется, чуть-чуть заглянули за вот, вот этот занавес, да, за то, что в принципе, и увидели то, что в принципе возможно. Я думаю, что возможно гораздо больше. Потому что гражданские войны действительно самые жестокие из всех войн. Может быть, объяснение этому надо искать более глубокие. Но так или иначе история показывает. И я, конечно, в отличие вот от Валерии, может быть, не стал бы сводить все к фигуре Лукашенко, потому что гражданская война, на то она и гражданская, что это не просто противостояние власти и общества, а это противостояние двух частей общества. Собственно, Лукашенко потому долго и держался, и, надо сказать, имел легитимность, хотя многие ее оспаривали. И вот когда он ее наконец-таки утратил, то вдруг выяснилось, что до сих пор нет. Он ведь отражал интересы определенной части общества. И не обращал внимания на интересы другой части общества. Отсюда у нас ситуация... холодной гражданской войны была, по сути, весь период его правления. То есть, ну, если смотреть более глубоко, то на самом деле холодная гражданская война была и в Советском Союзе, только не столь выражена. Еще с времен революции 1917 года. Это может быть другой вопрос. Но была эта война, было разделенное общество, которое, по сути дела, было разделено границей. Вместо нормального политического взаимодействия, чем характеризуется нормальное общество, у нас было две части общества, которые жили своей политической жизнью. И выход из этой ситуации возможен двоякий. Либо они начинают взаимодействовать и строят совместную политическую жизнь, ну, возможно, в случае, там, когда действующий парламент, представленные партии, они общаются, они вступают в диалог. Это один выход, позитивный. И негативный, если вдруг это холодная гражданская война, вдруг неожиданно, при неблагоприятных обстоятельствах, каким-то образом перерастает в горячую. Надо признаться, что когда я писал вот это, я, конечно, это все в гипотетическом ключе, о том, о возможном перерастании в горячую говорил, хотя холодная действительно была. Но я не ожидал, честно говоря, что вот мы увидим, ну скажем, пусть небольшие проявления этой войны так быстро, так неожиданно. То есть, оказывается, все возможно. Ну вот, на этом я пока остановлюсь.
Можно реплику?
Так, коли ласка.
Да, я не бачу сёння ў Беларусі конфликт двух частак беларускага грамадства. Я бачу конфликт паміж грамадствам і уладай. На баку улады я не бачу... інший бок, і не бачу, скажем, яе электорат. Тыя людзі, якія арганізованы на мітынг, ну, это працяг дзяржаўнай улады, дзяржаўнага апарату, не больш.
Вячеслав, што вы можаце запярэчыць ці пагадзіцца?
Ну, я недавно довольно подробно на эту тему написал пост, я могу выслать даже ссылку на него, где как раз задался целью рассмотреть, я так его назвал, почему мы не видим сторонников Лукашенко. Ну, собственно говоря, многие эксперты до выборов и сейчас склоняются к тому, что мы не знаем, конечно, результаты выборов, но что это примерно две половины, примерно разные части. И то, что мы не видим другую часть, это вполне объяснимо, потому что лоялисты при любой власти, они не видны. Они, скажем, функцию защиты власти всегда делегируют самой власти. Они не привыкли это делать. Надо сказать, что и момент не созрел такой. Мало того, они вообще не способны к самоорганизации. Это люди иной культуры. Они привыкли, чтобы их кто-то организовал, привез там, как бы вдохновил чего-то. Но это не значит, что их нет. Кстати, очень большую роль сыграла вот эта вся кампания, скажем так, дискредитации образа Лукашенко, дегуманизации его, можно сказать, из-за чего поддерживать его открыто стало просто немодным. Ну, просто неприличным даже. Но эти люди есть. И чтобы замечать их, нужно смотреть, ну, куда-то, может быть, другие, скажем, несколько иначе. нужно смотреть, как они могут выражать и как хотят выражать свое отношение. Кстати, еще сыграла тут определенную роль вот, жестокий разгон, и отсюда показывать себя сторонником Лукашенко стало вообще невыгодно. Вот почему мы и не видим. Но они есть. Убеждения, которые есть у людей, не меняются так быстро.
Валерия, а вот как вы лечите? Ну, умовно кажу, я сформулирую так питание. Коли умовно кажучи, вот, скажем, в эти выходные, так сказать, выйдут люди на площадь и отбудется то, что отбывалось там, в Чехии, в Сербии, в Украине. То есть коли как бы уладная система, ну, фактично сдастся, фактично капитулюю. Вас это сдивит в теперешней ситуации?
В эти конкретные выходные, вот в ближайшие, то есть сколько там, 3 дня осталось, 2, удивит, да.
Чему?
Ну, пока я прямо вот не вижу готовности сдаваться от системы властной, но я не думаю, что это константа.
Ви слухаєте «Праський акцент». За нашим круглим столом політологи В'ячеслав Бобрович, Валерія Костюгова і Валер Карбалєвич.
Валер, а якое ваше адчуванне, вот, скажем, траекторії протесту? Ну, шмат іде розмова, вот, больш людей робіцца, не больш людей, зміна формаў. Вот як вам это бачыцца? Бо у пэўныя дні, скажем, на пачатку жніўня, ну, многім здавалася, што вот уже... Вот уже все, вот уже как бы скончилось. А зараз, какое у вас как бы отчувание, типа прогноз?
Протестная хваля не спадает. Колькость людей, особливо у неделю, которые выходят на недельный протест, не поменьшается. Але параллельно с этим отбывается умацование існага режиму. Яно выявляецца ў тым, што пачынаюцца сур'ёзныя чысткі дзяржапараце, ў сістэме адукацыі. Сістэма пазбаўляецца ад нелаяльных, ненадзейных людзей. Вось, і не выпадкова, асабліва цяпер атрымаўшы падтрымку ад Пуціна, Лукашэнка адчувае сябе больш упэўнена. І вось тое, пра што ён учора казаў, ну, ён казаў пра тое, як чалавек, які набыў моц і пераходзіць у контрнаступ, і які спрабуе як бы вычысціць усе ачагі незадаволення. Таму вось два такіх паралельных працэсы ідуць, і ў што гэта выльецца, пакуль, ну, цяжка сказаць.
Валер, ну, а вот тое, пра што вот казала Валерія, пярэчычы пастухову пра тое, што ўлада, як бы, што верхі дзейнічаюць па-новаму. По-новому не значит добро, а как раз наоборот. Контроль узмацняется, робится больш жорстким, больш тотальным, больш широким. Тут я, до речи, пригадал бы навод, вот, скажем так, взять все под больш жорсткий контроль православной церкви, тех немногих институтов, которые, как бы, наупрост не подпарадковываются уладе. Это православной церкви, ну и зараз, глядячи по всем, вот эта ситуация с Кондрусевичем, это так само заход на то, как взять под контроль и католицкую церкву. Але, ну вот, коли казать про историю революции, ну, часы борьбы с революцией, любой режим будет, так сказать, демонстрировать жесткость. Але хіба это означає, что ён не може керувати по-ранейшому? Ну, вот подавили революцію, потом будемо керувати по-ранейшому.
Ну, я хутчэй лічу, что якраз улады режим керує по-старому. То бок, ён увесь час ваяваў са сваімі апанентамі, увесь час ажыццяўляў палітычныя рэпрэсіі. Цяпер гэтыя палітычныя рэпрэсіі ўзмацніліся, паколькі з'явілася рэальная пагроза. Вот калі б рэжым пачаў лібералізацыю, калі б рэжым пачаў некія саступкі грамадству, калі б сапраўды Лукашэнка сказаў, што вот будзе мяняць законадаўства на карысць грамадзянскай супольнасці, ну вот тады мы маглі б сказаць, што ўлады не могуць кіраваць па-стараму і вымушаны пачынаць некія крокі рабіць, каб кіраваць па-новаму, то бок кіраваць грамадствам больш ліберальнымі метадамі. А паколькі ўлады ўзмацняюць толькі сваю жорсткасць, то я б сказаў, што яны кіруюць па-стараму.
Валерий, вот вы сказали про стандарты, скажем так, бархатных, оксамитных революций. Але, ну, вот есть певные тенденции. Скажем, если брать 80-е годы, весну народов, то за выключением Румынии все революции были больше-меньше мирные. Так, там гинули люди, але вот такой велизарной криви там не было. Нулявыя гады гэта трэці Грузія, пяты Кіргістан, чацвёрты Украіна, нулявы прыгадаць, з чаго пачалася Сербія. Это таксама рэвалюцыі па такой мадэлі. Людзі выходзяць, бяззбройныя людзі, ніякага как бы вайсковага сутыкнення не адбываецца, ну і вот атрымліваецца перамога. Когда пошли 10-е годы, уже Киргизстан 10-го года, и вся арабская весна. Вся арабская весна – это, мягко кажучи, не бархатная революция. И, может быть, правда, вот эти модели, эти рецепты, которые дейничали по неких причинах в 80-х нулевых, ну, вот оно просто все вернулось на колы своя, на до того, чем свет жил, скажем, все 19-е стагодие. Это звычайная революция. Нет, такого не может быть. Что зараз мы просто вернулись вот туды, в 19-е стагодие.
Я пока вообще-то не вижу все-таки, чтобы власти, даже наши, при всей этой показательной и ну, просто не укладывающейся в голове жестокости, действительно применяли оружие так же, как это делалось в XIX веке, то есть реальные войска и реальное огнестрельное оружие против безоружных людей. То есть пока мы этого не видели, я не хочу говорить о вероятности такого сценария, но Александр Лукашенко вообще-то очень много об этом говорит и очень много говорит о том, что он очень хотел бы, чтобы так было. И много уговаривает силовиков, чтобы они так сделали публично. Но пока мы результата не видим такого, не знаю, очень надеюсь, что и не увидим. Это один тезис. Второй. Я не думаю, что может существовать такой стандарт революции. Мне кажется, вот как бархатное, мне кажется, что все-таки это в значительной степени вот сам сценарий революции. Так же, кстати, как и сценарий, ну, или, скажем, архитектура власти в стране, зависит не только от времени, но и отчасти от географии. Но в том же самом смысле, в каком вообще время неоднородно в нашем мире. То есть некоторые регионы мира живут в одном времени и с определенными, ну, и разделяют ценности вот этого нового времени, да. А некоторые регионы мира частично живут в новом мире, пользуясь нового времени, пользуясь его технологиями и отчасти разделяя ценности этого нового времени, но в значительной степени живут все-таки еще в том прошлом времени, и наша страна как раз вместе с Россией пример такой страны, также это касается среднеазиатских стран, что, например, показывает карта глобального исследования ценностей, все мы ее, наверное, видели, и видели, как регионы существенно различаются по таким группируется по ценностным приоритетам вот на этой карте. И интуитивно мы как-то тоже видим, что какие-то вот иерархические отношения, которые были эффективны в прошлую эпоху, и ценности, которые соответствуют вот поддержанию иерархических, прежде всего, отношений, в одних там странах, в нашей, например, все еще достаточно популярны, а в других, совсем нет. Так что не могу сказать, что вот из того нашего белорусского случая, который вообще-то еще и не закончен, во-вторых, в нем все-таки в действительности по законам уже нового времени пока, я надеюсь, точно нет, не пролита кровь в таком вот смысле, как в XIX веке, делать такой вывод. Знаете, вот есть, например, Аркадий Бабченко, мы бы могли его обсудить. Есть просто люди, которые, певцы оружия. Просто это романтически привлекательно для них. И мне кажется, что этот текст во многом просто принадлежит такому человеку, которому просто,
Я бы не сказал, я бы сказал, что этот человек просто каже, что, господарство, вот такие методы, яны приводят вот до такого вынику. Все, кропка. Магчыма, вы будете уживать иншие методы. Хочете – уживайте, не хочете – не уживайте.
Нет, там не так написано. На следующие революции люди выйдут не с пустыми руками.
Да, но вот он не каже, но он...
Явно, не то чтобы... Вот я не знаю как, а вот я так думаю. Нет. Ладно, не будем об этом
Окей, да, добро. Валер, у меня вот до вас такое питание. Вот этот Пастухов пишет про белорусские подеи, как недореволюция. Але можно, в принципе, так само ужить, симметричную формулёвку, недореакция. Вот то, про что мы казали с Валерией, классика 19-го стагодзя – это сотни убитых. То есть тады режимы и их оппоненты сыходились в прямым войсковым сутыкненні и были сотни людей. При этом, на этом фоне, на фоне сотен людей, так само были катавания, были здеки. Это додаток. А вот в Беларуси ситуация дивная. Этого прямого войскового сутыкнения его нема. А есть тое, что в 19-м стагодзе так супроводжало это сутыкнение. То есть тут и не до революции, и не до реакции. То есть, умовно кажучи, чому уживается жорсткость, которую можно было б и не уживать, и не уживается уже наопрост стрелянина, якую, видать, так само можно не уживать. Покуль.
Я думаю, что той факт, что досюль Лукашенко не ужил на полную моц усю сілу, увесь сілавы патэнцыял, тлумачыцца першае, што пакуль немагчыма не ўзнікла такой ступені пагрозы. Калі Лукашэнка ўбачыць, што сапраўды ёсць пагроза яго ўладзе, я не сумніваюся, што ён дасць каманду страляць. Другі момант. Тое, што Лукашэнка замяніў ключавых фігур сілавога блоку, падчас крызісу сведчыць пра тое, што там няма такой адназначнай гатоўнасці да стральбы. Это другое. Трэцяе, я разумею, што вось гэтая жорсткасць выклікала негатыўную рэакцыю нават у структур, якія лаяльны да Лукашэнкі. То бок структур, на якіх удасюль абапіраўся палітычны рэжым. Гэта працоўныя калектывы дзяржпрадпрыемстваў, гэта ключавая ключавы момант беларускай сацыяльнай мадэлі. Гэта тэж царквы, царква праваслаўная, каталіцкая, а і гэта шэраг нават прыхільнікаў улады. Мы бачым, што і некаторыя дэпутаты кажуць, што не трэба такой жорсткасці. Вось, я тлумачу вось гэтым чыннікам тое, што дасюль не ўжыты больш радыкальныя сродкі. Ну і мусіць ёсць некая перасцярога з боку Расіі. Мусіць Пуцін кажа, што я цябе падтрымаю, але ж ты не ўстрой тут крывавую баню, таму што пасля гэтага мне падтрымліваць сябе будзе вельмі цяжка.
У праскім акцэнце Юрый Дракахруст гаварыў з палітолагамі Вячаславам Бавровічам, Валерай Касцюговай і Валерам Карбалевічам.
Беларуская служба радыё «Свабода» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц. Ад 21 до 22 і ад 23 до паўночы паводле мінскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.